и в частности объяснение Ганапуджи или цок на тибетском, или как это у нас переводится, пиршество. На самом деле пиршество слово неадекватное, но более-менее близкое всем нам. Люди слышат пиршество и понимают, а значит, можно будет чего-то покушать и выпить. Дословно цок или ганачака, полностью на тибетском это звучит цоки корло, круг накопления, означает то, что мы собираемся для того, чтобы сделать практику, в частности, подношение, для того, чтобы накопить заслугу, очистить нарушение своих обетов и свою негативную карму. Бывает собрание удачливых практикующих. Это означает нас, то есть людей, которые собираются, скажем так, на это пиршество заниматься практикой. Это кто? Это мужчины и женщины, вне зависимости от того, обладают они какими-то обетами или нет. Мужчины, как правило, на этой практике садятся в правом ряду, женщины в левом. Имеется в виду по отношению к алтарю. То есть, если вот здесь вот алтарь, то мужчина садится здесь, женщина садится здесь. Мы сейчас не будем пересаживаться. Мы сейчас пока занимаемся объяснением. Второе собрание или второе значение цока или ганачакры – это собрание божеств. То есть мы собираемся не просто для того, чтобы встретиться, пообщаться, потусоваться и покушать, а для того, чтобы сделать практику и подношение божествам. Соответственно, собрание божеств означает божеств той мандалы, которую мы практикуем, которых мы призываем для того, чтобы накопить свои заслуги. Третий смысл этого слова – это собрание предметов ганачакры. Что это означает? Ну, на самом поверхностном уровне это относится вот как раз к еде и питью, которые мы используем для того, чтобы сделать эту практику. Здесь есть определенные условия или требования. Каждый раз, когда мы выполняем такую практику, мы должны употреблять определенные субстанции. В тантре они называются пятью типами мяса и пятью типами нектара. Кто из вас не слышал про то, что это такое? А вы слышали? Что это такое? Если дословно все это перечислять, ну, получится не очень, наверное, приятно. Вот. Смысл этих пяти типов мяса и нектара, которые обычному уму могут показаться неприемлемыми для употребления субстанциями, то есть помимо мяса различных животных, которые мы не употребляем в пищу, и помимо различных человеческих секреций и выделений, которые никто не употребляет в пищу, кроме животных, возможно, мы должны понимать следующее. Эти вещи предназначены для того, чтобы мы освобождались от своих привязанностей. От привязанностей, в первую очередь, к двойственному мышлению, двойственному восприятию и разделению вещей на приятные и неприятные, на чистые и на нечистые. Это основная цель, зачем мы употребляем различные, казалось бы, непотребные субстанции во время этого пиршества. На самом деле никто не заставляет вас есть человеческое мясо и пить мочу и прочее. Да? Никто, в общем-то, это уже давно и не делает. Когда-то, может быть, это и делали крайне адепты йоги, которые жили на кладбищах Индии до нашей эры, в таких экстремальных трансформационных условиях, то, что им в видении появлялась какая-нибудь дакня, которая протягивала там череп со своей кровью, да, и говорила: пей. Ну, там, йогин выпивал, и тут же становился Буддой. Поверьте, если бы у меня сейчас появилось видение такая вот дакня, я бы не задумываясь повыщего. Но они не появляются.
Давай кровь.
Давайте кровь. Он у него красный повязку говорит. Уже череп все срезал.
Что-то по дороге отпиливал. Да, Диана, развеселили его. Это случайно не оно? Не мы принесли?
Я так пришла.
Вы фразу слышали перед этим сказанным?
Нет.
Обычно Диана приносит мне какие-нибудь штучки, там шоколад, какие-нибудь напитки, чай, да, за что и большое спасибо. Вот, то есть, когда я пришел, я обнаружил здесь вот стоящий чай с надписью, что если я его выиграю, то получу поездку в Китай. Я подумал, ну вот, Диана, значит, принесла опять, спасибо ей. Потом смотрю, Дианы нету. Потом, значит, все, лекция продолжается, и я говорю, что вот иногда в видении появляются дакини, которые приносят там череп своей кровью, да, и практикующий, вот, да. Да. На самом деле нет никакой разницы между конфетами «Осенний вальс» и женскими выделениями, которые также могут быть включены в те нектары, про которые мы здесь говорим. Единственный смысл всех этих непотребных, потребления всех этих непотребных вещей для того, чтобы избавиться от понятий «чистое» и «нечистое». Вкусное и невкусное. Вкусное. Тоже вкусное. Такая история, например, случилась с великим мастером, который жил в 10-11 веке и основал линию Шампакайю, которого звали Тюнпон Алджор. Мастер невероятной реализации, который достиг полного просветления в своей жизни, основал линию, которая известна тем, что одна из двух линий за всю историю тибетского буддизма, то есть тантрического буддизма, которая берет свое начало исключительно от женских практикующих, от женщин. С его двумя учителями были Нигума и Сухасидхи. Нигума, говорят, была сестрой Наропы, по некоторым версиям, тайной супругой Наропы. А Сухасидхи была известна тем, что достигла просветления там за неделю практики, получив наставление от Махасидхи Вирупы. До этого она была обычной женщиной, уже преклонных лет, варила пиво, была у нее таверна какая-то там бедная. И как-то раз к ней зашел Вирупа, уже достигший просветления, она ему поднесла пиво, наполнившись преданностью. Тот в ответ ей дал наставление, благословение, и она там за неделю достигла просветления. От нее, кстати, идет единственная линия практики, где содержится наставление по секс-йоге для женских практикующих. Все остальные наставления по секс-йоге, если ее так назвать, в тибетском буддизме предназначены для мужчин. Только от Сукхасидхи идет объяснение женской линии. Так вот, когда Кюнпо Налджор путешествовал в Индии и хотел встретиться с Сукхасидхи, ему сказали, что на обычной земле ее уже больше не найти. Она обитает исключительно на уровнях чистого видения, так как достигла просветления. Ну и сказали, что изредка ее можно встретить по особым лунным дням, там, на определенном кладбище, где собираются там ведьмы и всякая нечисть. Вот. Кюнпо Налджор дождался этого особого дня, пошел на это кладбище в надежде встретить Сукхасидхи. Ну и там происходили с ним разные интересные истории, которые, наверное, достойны были бы того, чтобы по ним снять фильм ужасов. Вот. Ну, в результате она ему протянула череп со своими, скажем так, экскрементами и сказала: пей. Он выпил и достиг такой же реализации, как и у нее. Вот. Были такие истории в недалеком прошлом, да, то есть там, в 10, в 11, в 12 веке, самое позднее. Потом таких историй случались, но редко. Но мы понимаем, да, что Кюнпо Налджор, даже если он и не достиг просветления до того, как выпил содержимое черепа, на тот момент уже обладал, наверное, определенной степенью чистого видения. Мы же к этому только стремимся. Поэтому нас никто и не заставляет есть человеческое там мясо, слоновье, мясо собачье, мясо. Надо понимать, что те типы мяса и те типы нектара в общем своем не являются какими-то исключительными или универсальными требованиями. Они лишь означают те субстанции, которые не принято есть в определенном обществе в определенный промежуток времени. То есть, вот, например, среди этих пяти типов мяса есть также говядина, да. То есть мясо коровы. Мы можем спросить, почему это мясо коровы считается неприемлемым для еды. Потому что в Индии, откуда пошла вся тантра, никто корову никогда не трогал. Потому что она считается самым святым животным. Попробуйте там в Индии, зарежьте корову, сразу в тюрьму попадете. У нас, например, может быть табу на какие-то другие типы мяса, в то время как в других странах их едят. Ну, я не буду сейчас проводить здесь объяснение особенностей кулинарии разных стран. Я думаю, смысл вы поняли. Есть у нас некоторые практикующие, у нас, я имею в виду там русские, западные практикующие, которые делают вид, что или им кажется, что они там чего-то достигли, какой-то там реализации. При этом ведут они себя точно так же, как и все остальные. Тут ты, можно сказать, ну, если вот ты достиг реализации и понимаешь, что нет ни чистого, ни нечистого, так что тебе мешает пить из лужи, например, там? Или там питаться с собачками вместе из помойки.
Еще можно хуже.
Ну, вы им посоветуете. Я к вам буду отправлять в следующий раз, когда встречу. Да. Ламы и учителя современные гораздо более, скажем так, сострадательны по отношению к ученикам и не заставляют проходить через такие суровые йогические эксперименты.
Они... Ничего сурового. Ничего сурового.
Ничего сурового. Они предлагают во время цоха, во время пиршества, употреблять ту еду, к которой мы привыкли. Но при этом, для того, чтобы она хоть как-то соответствовала, скажем так, требованиям традиционной виночакры, мы употребляем то, что называется на тибетском мендруп, или священное лекарство. Если кто-то не знает, что это такое, но когда-нибудь получал от каких-нибудь лам такие черные горошинки маленькие в качестве благословения, то это и есть мендруп. Этот мендруп сам по себе, по сути своей, содержит уже эти 5 типов мяса и 5 типов нектара, которые когда-то великими мастерами были совмещены, смешаны, и потом это все передавалось из поколения в поколение, смешивалось с мукой, разжижалось. Ну и на данный момент напоминает что-то типа гомеопатического лекарства, в котором минимальная концентрация этих вещей, тем не менее энергетический отпечаток этого присутствует. Поэтому, когда мы делаем ганачакру, пиршество, мы берем печенье, конфеты, напитки, берем мендруп, который растворяем, как правило, в сосуде, и брызгаем водичкой, которую разведем это. Мендруп переводится как священное лекарство или лекарство достижения. Брызгаем на предметы пиршества, которые этим самым трансформируются в 5 типов мяса и 5 типов нектара. То есть разницы между ними уже никакой нет. То есть мы тоже своего рода проводим гомеопатическую процедуру. Накладываем энергетический отпечаток уже из мендруба на наше печенье, конфетки и напитки. Некоторые наши практикующие, которые знакомы с процедурой цоха, считают, что обязательно нужно иметь мясо во время цоха. Не обязательно. Я бы сказал, даже неправильно иметь мясо во время цоха. Потому что то мясо, которое наши практикующие едят во время цоха, а покупают они, как правило, хорошую колбаску. Это вовсе не то мясо, про которое говорилось в наставлениях по пиршеству. Во-первых, это как раз то мясо, которое мы здесь едим в нашем обществе. А во-вторых, второе нарушение – это мясо убиенного животного. А в пиршестве нельзя есть мясо убиенного животного. В пиршестве можно есть только мясо животного, которое умерло своей смертью.
Нифига себе.
Вот, поэтому уж лучше съесть все остальное, а мясо-то как раз не класть. Потому что, подумайте сами логику, мы эти вещи подносим в качестве даров наивысшим Буддам и Бодхисаттвам, существам, которые наполнено состраданием, и в этот момент особенно прислушиваются к нашим позывам, просьбам, молитвам. Тут мы к ним обращаемся и говорим: вот я такой-то сякой, хочу достичь там просветления на благо всех живых существ. Ради этого я вот делаю вашу практику и вот подношу вам мясо убиенного животного. Как они это будут воспринимать?
А как?
Ну, они-то никак это не будут воспринимать. Но по логике вещей это неправильно. Еще потому, что Парамасамбхава, когда он был, скажем так, в Тибете и наблюдал жертвоприношения, которые осуществляли бонские жрецы королю Тибета Трисон Галсену, он взял, поднял всю гвардию индийских пандитов и мастеров, которые пришли вместе с ним, и в один голос все заявили королю Трисон Галсену: либо ты прекращаешь эту вот традицию жертвоприношения, либо мы все сейчас сворачиваем свои тексты и уходим обратно в Индию. Потому что главное в буддизме – это сострадание, а не жестокость. А то, что мы видим, это как раз жестокость. Кто-нибудь из вас видел, как жертвоприношения делаются? Я видел много раз. Берут бычка, ну, там не бычки используются, а водные буйволы. Связывают ему ноги, заваливают его на бок и по-живому топором отрубают голову. И потом тело лежит и еще несколько минут дергается. Ужас.
Для чего они так делают? Смысл в чем?
М?
У них смысл в чем-то
сделать? А, они, это у индусов. Они думают, что если они вот сделают такое приношение своим богам, то боги смилостивятся и дадут им определенные блага, которые они просят. Почему? Потому что у них есть определенный пантеон мирных божеств, которым делаются там мирные подношения там, каким-нибудь рисом и прочим. А есть еще гневные божества, типа там Дурга, Шива в гневной форме, Кали. Про Кали все, наверное, слышали, которые даже человеческие святоприношения делают. Тоже не смотрел Диану Джонс. Да. И считается, что им нужно делать жертвоприношения. Все это связано с этимологией и индуистским эпосом, где говорится, что вот эти божества когда-то там жили, были на земле, забирали там жизни друг у друга, сражались, как кто-то там приносил приношение, в результате умилостливил кого-то, оно, это божество, даровало благословение или там наградило богатством, и с тех пор повелось, значит, появилась такая традиция, что вот, чтобы получить богатство или здоровье, нужно, или спасти кого-то от смерти, нужно принести жизнь другого. Ну, это все индуистская этимология, мифология, мы в нее не вдаемся. Зачем вообще делается ганапуджа, или ганачакра, или пиршество? Здесь есть несколько разных аспектов. То есть вот ответить одним словом нельзя. Во-первых, если вы спросите тибетского ламу, он вам скажет: во-первых, для того, чтобы очистить нарушение своих обетов. Все мы знаем, что когда получаем тантрическое посвящение, мы принимаем так называемую самаю, или тантрический обет, выполнять эту практику и поддерживать чистое видение. Видеть учителя в качестве того божества, на которое он дал посвящение, а также всех своих важных братьев и сестер в виде таких божеств и так далее. Как часто мы видим окружающих в виде божеств? Вопрос к вам.
Можно уточнить, это именно в виде, в смысле, визуализируем ли мы их или не имеем ли мы о них какие-либо представления? То есть второго достаточно или нужно первого?
Нет, первое это на самом деле не важно. Первое может использоваться в качестве вспомогательного средства для того, чтобы появилось второе.
Но если второе есть, за исключением того, что ну, вот там некоторые мысли пролетают мимо, то есть они не то, что являются четкими убеждениями, но они, конечно, есть. Это нарушение или это все не нарушение?
Какие мысли пролетают? Мне интересно.
Либо обычные мысли, то есть мысли о других, как об обычных существах, либо мысли гневные, то есть мысли о других, как о враждебных существах, ну и прочее. Но если они, ну, смысл вопроса в том, что если они в этот момент распознаются, как всего лишь мысли, являются ли это нарушением сама, или это не является?
Нет, если они распознаются, не являются.
То есть в таком случае очень трудно рассказать, нарушаю ли я сама или нет, потому что если я их не распознал, то я их не заметил.
Ну, вы же можете ретроспективно посмотреть на свое, на свой день, если вечером придете, сядете там на койку. Посмотрите, о чем вы думали в течение дня. И вспомните, какие мысли появлялись, в какой момент. Потому что не все же мысли такие незаметные. Есть и интенсивные мысли. И можно вспомнить, какие осознавались, а какие не осознавались. Даже я могу сейчас вспомнить. Вот я ехал в метро. Какие у меня были мысли, которые я не осознавал. Я, конечно, пытался осознавать. Но иногда так увлекался осознаванием, что некоторые не осознавал. Я как раз ехал в метро и думал, вот какая разница между мной сегодняшним, который едет в метро, потому что невозможно проехать было на машине в прошлый раз, и мной лет 15 назад, который ехал там в метро на работу, вот, и в принципе наблюдал тех же самых людей. Правда, тогда реклама поменьше была, наклеек на стену. То есть сейчас как-то более отвлеченно в метро, конечно, находишься. Но люди, в принципе, были все такие же интересные. Подумайте, кстати, о себе тоже. Вот. Какими были вы, когда только, скажем так, встретились с практикой, начали практиковать, и какие вы сейчас, ну, в той же самой ситуации. Это будет очень показательно, потому что у каждого человека в своей среде есть какие-то статичные вещи, которые не меняются, а отношение его к этим вещам может меняться. Вы понимаете, про что я говорю? Например, если взять какого-нибудь тибетского йогина, там, 16 века, к примеру, да, который прожил всю жизнь в пещере, ну, даже не йогина, там, обычные люди примерно так и жили, практически до 20 века. То есть даже то, если они и не жили в пещерах, то их, в общем-то, жилища мало чем от пещер отличались. Потому что складывались из камней, там, глиной, слепливались землей даже. Не глиной, а землей. С того же места, где были камни. Вот. И там окон у них не было. Туалетов не было, ничего не было. Ну, там сверху там какой-нибудь соломой это все накрывалось, прошлогодней. И вот они вот так вот жили, йогины там в пещерах, например. Вот в какой-то момент они приходили в эту пещеру, а потом они там сидели, практиковали 10 лет, 15, 20, а потом они там достигали какой-то реализации. И поверьте мне, интенсивность мыслей и эмоций, вот как потенциал для эмоций и мыслей у них и у нас один и тот же. То есть они реагировали на вот эти вот извилины, выпуклости и впадины в своих пещерах точно так же, как мы реагируем на эти наклейки «Инком недвижимость, выбери свой бонус», там. Я сегодня видел, или новое что-то, новое радио Алла Пугачева появилось. Это как раз та мысль, которая меня зацепила. Я думаю, ну надо же, это еще и радио новое свое открыло. Да. Вот. Они смотрели на этих тараканов, которые там бегали у них по стенам и прыгали. Кстати, когда в Непальской пещере медитировал, в пещере под Мусамхалом, там живут какие-то прыгучие тараканы. Я когда сидел там и думал, ну ладно, я-то к тараканам более-менее нормально отношусь, да? Ну вот представляю сюда девушек западных, приходящих, которые хотят посидеть в этой пещере, а тут на них прыгают тараканы. Они такие, они прыгают, как кузнечики, реально. Оля, вы не видели там таких?
Это же большие тараканы такие.
А бывают, да, бывают вот они такого такие размера даже. Еще и летают при этом.
Кусаются. Тогда ладно.
Для девушек это все.
Почему они тараканы? Они там летают, прыгают.
Такой вид.
Такой вид тараканов, приспособленных к жизни. В Непале вообще тяжело жить. Здесь запрыгаешь и залетаешь.
От холода.
Да. И вот они смотрели на этих тараканов, на эти выпуклости и расщелины на стенах пещеры и реагировали на них, поверьте, точно таким же образом, как мы реагируем на рекламу на стенках метро. И весь смысл практики заключался в том, чтобы каким-то образом освободить свой ум от эмоций, возникающих в отношении тех тараканов и расщелин, чтобы каким-то образом мысли трансформировались, и вместо того, чтобы там наблюдать тараканов и раздражаться по поводу того, что где-то там поддувает ветер и откуда-то капает вода, чтобы появилось ощущение чего-то такого вот светлого, чистого, божественного. И понимаете, независимо от того, что наблюдали они и что наблюдаем мы, у нас точно такая же возможность, потому что у нас точно такой же потенциал, у нас точно такая же возможность для того, чтобы это чистое, божественное, светлое увидеть. Да? А может быть, даже у нас и больше. Потому что потенциал-то у них был точно такой же, как и у нас. Но условия для возникновения эмоций, условий и обстоятельств у нас больше. Почему больше? Потому что они сидели там в своих пещерах, их никто там не трогал. К ним приходили, приносили подношения и умоляли их еще взять. По меркам того времени жили они очень неплохо. Работать им не нужно было. Им все объясняли, что то, что они делают, это правильно. А у нас куда ни плюнь, либо плохо, либо еще хуже. Что самое обидное, не плюнуть тоже нельзя. Потому что если ты не плюешь, то тебя считают каким-то общественным изгоем. А когда плюешь, это уже подлежит там определенным статьям уголовного, административного и прочего кодекса. Вот. То есть у нас для того, чтобы появились эмоции, очень много поводов. И они появляются. Почему же я говорю, что у нас больше возможностей для раскрытия чистого видения? Кто ответит мне на этот вопрос?
Поводов бороться с этими эмоциями. Достигать. Трансформировать.
А зачем трансформировать? Доведите до конца логическую цепочку.
Чтобы освободиться от страданий.
Хорошо выглядит. Женя. Я не слышал, что сказал.
Трансформировать.
Зачем нам трансформировать мысли? Какая связь между трансформацией, собственно говоря, мыслей и эмоций и достижением чистого видения?
Ну, говорят, что непосредственно.
Хитро как.
Ты же сказал, сомбанил. Смысл в том, что согласно всем буддийским доктринам, в частности, доктринам определяющего смысла, эмоции – это не что иное, как проявление или проекция изначальной мудрости. То есть сама по себе эмоция не существует как некая сущность, которая бы не была связана с просветленным измерением. Наоборот, это как две стороны одной медали. Или как лучи, выходящие из солнца. Когда мы осознаем и трансформируем эмоцию негативную, мы тут же оказываемся в измерении мудрости, в просветленном измерении. И когда мы оказываемся в этом просветленном измерении, это не что иное, как чистое видение. И почему я говорил вначале, что у нас больше возможностей для того, чтобы его достичь, потому что вот тибетцы, они сидели в своих пещерах, смотрели там на эти там трещины, тараканов. Ну, там в Тибете тараканов нет, конечно, столько. Это в Непале в основном. Там они просто не выживают. Ну, и нормально. Особо никто их не волновал, не дергал. А вот у нас постоянно, если выйдешь там на улицу, да, с утра до вечера, только и повод для того, чтобы трансформировать эмоции в мудрость. И если мы будем правильно хотя бы делать то небольшое, что нам говорили, вот когда я один раз получал посвящение от одного высокого ламы в монастыре в тибетском, и он сидел на троне, уже одетые шапки и там парчевых тантрических нарядов достал из мобильный телефон. Вот это вот было более смешно. Ну, как бы, я особо не смутился. Ну, конечно, не стоило бы это делать. Подключаю. Если мы будем делать то немногое, то простое, что нам говорят ламы, что нам говорил Будда, а именно трансформировать свои мысли и эмоции, чистую мудрость, которая в них заложена изначально, Не надо нам ничего даже придумывать. Даже усилий не надо прикладывать. Потому что нам говорят, что самый лучший способ для того, чтобы их трансформировать, это осознать их и оставить их так, как есть. Тогда у нас будет гораздо больше возможностей, чем у тех тибетских йогинов и ситхов, обрести это чистое видение.
Иногда отдохнуть хочет.
Отдохнуть?
Ну, от постоянной трансформации.
Вот в этом-то и проблема. Потому что постоянно мы придумываем разные отговорки, причины, поводы для того, чтобы их не трансформировать. На самом деле мы как раз вот все время и отдыхаем. Так, в кавычках.
Если все правильно трансформировать, тогда и трансформировать нечего будет дальше. Правильно?
Когда нечего будет трансформировать, это никого уже называется просветление. Да, а в просветлении никаких проблем нету. В том числе нет проблем с тем, что нечего дальше трансформировать. Да. Вот, Марина... Здесь есть какая-то ошибка вот, в вашем мышлении.
Не то.
Понимаете? Отдохнуть от чего? От
отдыха.
Отдыха?
Да.
От действия, в кавычках, которое не требует усилий. Любой отдых, который мы считаем отдыхом, вот Оля не даст соврать. Любительница у нас активного отдыха, на байдарках, на велосипедах, пешкадрала, пояса, рюкзаком 20 килограмм. Любой отдых, который мы считаем отдыхом, заканчивается, как правило, нанесением тяжкого вреда своему телу, да? Здоровью, уму и прочему. Здесь же от нас вообще ничего не требуется. Это есть настоящий отдых. У него даже есть у этого состояния пребывания. Пребывание в естественном состоянии называется многими терминами. Вот Дзогчене Махамудре как естественное расслабление, естественное раскрепощение, природный покой, природный отдых. То есть это самый настоящий отдых. Это самый естественный отдых, тот, в котором как раз действительно можно отдохнуть. Вот зачем отдыхать от такого отдыха, я никакой логики не вижу. Я вам скажу более. Меня, например, спрашивают, как вообще я смог 7 лет в ретрите просидеть? Это же уму непостижимо, типа вот 7 лет там в тюрьме промаяться, да, то же самое. Или как вообще эти там ламы сидят там по 20 лет в ретрите? Думают, ой, бедные, они же так страдают. Ничего подобного. Если бы я испытывал какой-то дискомфорт, я про себя только говорю. Я его испытывал, да, в течение первого года, потому что было очень непривычно. Но если бы я испытывал какой-то сильный дискомфорт, я бы не смог бы там просидеть, либо я с ума бы сошел. Но все дело в том, что когда действительно понимаешь, что такое естественное состояние, я не говорю, что я его понимаю, то выходить из этого состояния не хочется. Точно так же, как обычным людям, которые там про буддизм даже не слышали, не хочется выходить на работу в понедельник. И не хочется детям с каникул в школу возвращаться. И не хочется людям прекращать свой отпуск. Потому что они считают это как бы самым лучшим временем в году или там на неделе. И точно такое же, даже еще гораздо более, еще более больший контраст между нахождением в этом естественном состоянии, которое не требует никаких усилий, просто расслабляешься, раскрепощаешься, и все. При этом ум абсолютно открыт, распахнут, в нем присутствует ясность. Иногда это еще сопровождается тонким физическим наслаждением. Потому что когда раскрепощается ум, раскрепощаются каналы, и раскрепощаются различные блоки в каналах, энергия начинает течь плавно, гармонично, появляется ощущение блаженства, про которое там говорят. Да, ну ладно. Перейдем к самому пиршеству. То есть для чего мы это делаем, мы в принципе поняли, да? Для того, чтобы очистить самаи, то есть очистить нарушенные обеты. То есть, опять, что такое нарушение обетов? Если вот из всего, что я сказал, это не было очевидно. Обеты – это не то, что здесь подразумевается, что вот ты взял обет не пить водку, не курить сигареты и не нарушаешь. А вот если нарушил, то все, конец. Не это имеется в виду. Здесь под самаями, под нарушениями обетов подразумевается то, что мы не отвлекаем... отвлекаемся от чистого видения, от чистого восприятия. То есть вместо того, чтобы видеть божественное, чистое, мы ходим и расклеиваем повсюду ярлыки. А, это то, это вообще где отсюда там. Вот это и называется нарушением самай. Поддерживание формата контекста двойственного восприятия со всеми его оценками, суждениями и прочим. Когда мы этому потворствуем, мы нарушаем наше самадхи. А то, что мы читаем мантры, 108 мантр, или не читаем каждый день, это уже второстепенно на самом деле. Каждый раз, когда посвящение там дают, это реализуют, там люди пристают, там что-то не... Ну скажите, ну какие там будут самаи? Сколько нужно будет делать эту практику и читать эти мантры? Да не это главное. А главное как раз то, чтобы... Таких мыслей не было. Да. Потому что если у человека нет вот этих ярлыков, концепций и связанных с ними уже дальнейших эмоций, то достаточно и один раз мантру прочесть за день. Да и то можно про себя. Проснуться утром, открыть глаза и сказать: «О, мама!»
Опять на работу.
Нет, опять на работу, это уже будет нарушение самадхи. Еще пиршество является традиционной частью практики в тантре, также и потому, что кушать мы любим и пить постоянно. А поскольку всегда говорится, что необходимо практикой охватывать все повседневные активности, то это просто искусное средство или метод для того, чтобы включить в свою практику и неотъемлемые наши действия, как-то еду и питье. Часто люди говорят, более чем часто, что ну, времени сейчас практиковать нету, там работа, учеба, телевизор и так далее, семья. Вот, пожалуйста. У нас есть множество различных методов, чтобы охватывать все возможные действия, которые мы совершаем в течение дня. И еда и питье, которым мы уделяем в день, ну, часа полтора-то точно, ну, кто как, да? Кто-то быстро там перехватил. Если человек работает брокером на бирже, да, там, получается только пробежать мимо буфета, схватить там хот-дог, засунуть его на бегу и бежать дальше. А так, если обычные люди питаются, у них завтрак, обед и ужин там, особенно в семье, то полтора часа точно уходит. А если еще учесть приготовление пищи и включить сюда, да, то и все три часа получатся в день. А если человек будет практиковать хотя бы три часа в день, он уже сможет достичь реализации достаточно быстро. Вот, поэтому мы включаем сюда пиршество, то есть наслаждение пиршеством. Но опять-таки не стоит воспринимать это как главную неотъемлемую часть практики и как основную цель ганачакры. Значит, в самом пиршестве у нас есть четыре части. Вот если вы откроете книжечки, там на какой странице? Там мне тоже. Итак, пиршество у нас начинается на странице 80. В самом верху. Чтобы понять общую канву всего этого мероприятия, я вам расскажу как бы историю, да, что здесь происходит. Вот мы делали практику, подошли к ее завершению. Мы под Масамхава, вокруг нас все наши манифестации, весь мир чистая земля. Здесь мы осуществляем дополнительные активности. Мы делаем дополнительные подношения. Из своего сердца мы излучаем слоги рам-ям-кам, которые очищают все подносимое. Очищают от чего? От наших представлений о их чистоте или нечистоте. Потом мы призываем собранием божеств, которым эти подношения делаются. Делаем им первое подношение, которое называется подношением чистой или первой части. Это подношение делается для того, чтобы накопить заслугу, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы избавиться от привычной тенденции, от привычки подносить самое вкусное, самое лучшее тем, кого мы считаем самыми важными.
Избавиться. Избавиться.
Да. Мы здесь. Помните в прошлый раз, что говорилось?
Нет.
Не помните. Мы убиваем клин клином. В тантрической практике мы убиваем клин клином. То есть, поднося божествам, требуется небольшое пояснение. Если вы попадете на обед или на ужин в какую-нибудь индуистскую семью, вы увидите, что там еду делят на несколько частей. Первую часть все время будут подносить богам на маленькой тарелочке. Вторую часть, если есть родители, А родители обычно есть, и все живут с родителями. Дают. Родителям вначале накладывают, потом по старшинству. У нас таких концепций, как правило, нет. Первый получает тот, кто сидит ближе к кастрюле. И так
бактерия
далее.
В жестах куда-то там девают, конечно, лежит там постоянно.
Ну, обычно это выносят куда-нибудь там во двор, ставят на какое-нибудь высокое место. Вот. У нас, а мы до этого еще дойдем, с этими подношениями лучше всего это класть куда-нибудь на подоконник или сделать какую-нибудь кормушку для птичек. Куда это потом все складывать, если делаем у себя дома. Так вот, у индусов эта традиция идет испокон веков, и она в некоторых местах до сих пор настолько распространена, и люди настолько обращают на нее внимание, что если там, я не знаю, они, как правило, и живут еще либо в одном доме с родителями, либо там кластерами такими, родители в соседнем доме. Если не прислали родителям лучшую часть еды с обеда, то все, родители могут смертельную обиду придумать. Вплоть до такого доходит. До сих пор. Вот. Здесь мы сталкиваемся с понятием подношения первой или чистой части. Ну, как правило, у нас люди, когда делают ганачакру, они проходят, не понимая вообще, почему и к чему это. Вот сейчас я объясню, почему. Здесь мы используем самую лучшую еду, самую чистую, самую вкусную из того, что у нас есть, для того, чтобы поднести первое подношение божествам. Сами мы ее не трогаем, как правило. Итак, в самом начале. Из семенного слога в моем сердце, у ясно проявленного божества, исходит рам ямхам, очищается пляня из реальности веществ пиршества. Свет из трех слогов омахун превращает подносимое поток нектара, который становится облаком подношений желанных объектов, заполняющим небо. Рам ям кам – это слоги, которые символизируют энергию огня, ветра и воды. Соответственно, мы делаем определенные подношения, заготавливаем. Потом мы их должны очистить, чтобы не было у нас никаких идей о том, что это печенье, это конфеты, это вообще можно было выкинуть уже давно, но я его просто приберег для пиршества. Да, вот, кстати говоря, поскольку в буддизме это мероприятие, а именно пиршество, настолько распространено, что делают его чуть ли не каждый день, особенно когда человек находится в ретрите, в затворничестве, это очень хорошо делать каждый день, то у людей возникают разного рода мысли по поводу подношений. То есть, что подносить? Говорят, что надо подносить самое хорошее, самое лучшее. То есть, если вы делаете пиршество, неважно, в центре или сами делаете в одиночку дома, это должна быть самая хорошая еда. Как я уже сказал, мясо, купленное в магазине, из убиенных животных лучше не подносить. Купите, сделайте, приготовьте самое любимое ваше блюдо. Оно может быть блюдом реально, не обязательно там печеньем и конфетами. И не скупитесь. Потому что скупость или жадность отравляет пиршество и уничтожает всякие шансы, возможности накопить заслугу, а также очистить свои омрачения. Если мы вместо того, чтобы свои омрачения очищать, будем их усугублять, то, естественно, мы их не очистим.
Жадность же, она же в уме, то есть как не просто так не избавишься. Если жалко, то жалко.
Понимаете, нужно понять границу того, что вам жалко, а что нет. То есть, если вам жалко поднести там коньяк Хеннесси, допустим, за 150 долларов, да, то, может быть, вам не жалко поднести там какой-нибудь коньяк Арарат за 20. Ну и так далее. Да, я забыл сказать, что алкоголь мы, как правило, подносим во время пиршества. Это не означает, что мы его должны пить. Но мы его подносим. Достаточно выпить там одну каплю. Как правило, монахи так и делают. Когда идет подношение пиршества, то там проходит обслуживающий персонал, обслуживающий монах с чашей из черепа, который налит алкоголь, и маленькая ложечка, есть специальная такая маленькая ложечка, которую священник использует, там каждому по нескольку капель раздает. Ведь у монахов, у них же есть обеты не пить алкоголь, при этом они все несколько капель употребляют. Почему? Потому что алкоголь считается удобным средством, которое замещает 5 типов нектара. То есть, я вот говорил, что есть миндруп, священное лекарство, которым можно побрызгать, и тогда пища превратится там, в 5 типов мяса и 5 типов нектара. Вот. Но нам всегда нужно, чтобы у нас было питье и еда. И питье рекомендуют, чтобы это был алкоголь. Неважно, какой крепости. Почему? Потому что, когда мы делаем подношение пиршества, мы объединяем также метод и мудрость. Если кто-то не слышал про то, что есть метод и мудрость, то для того, чтобы достичь просветления, нам необходимо объединить метод и мудрость. И это так или иначе представлено и воплощено на всех путях, во всех практиках буддизма. В любой практике вы всегда объединяете метод и мудрость. Так вот, алкоголь в данном случае символизирует мудрость, а еда символизирует метод или искусственные средства. Разложили. У нас должно быть несколько тарелочек. Особенно если мы это делаем в группе. Если мы это делаем одни, желательно тоже соблюдать тот порядок, который я пишу. Но если мы очень ленивые, у нас нет помощника и времени, то можно обойтись и двумя тарелочками. Одна с подношением всем божествам как бы ставится отдельно, а из второй мы уже потом сами едим. По правилам делается так. У нас есть чистое подношение, которое называется на тибетском пхуд. Обозначим его конфетка. Это чистое подношение, которое подносится первым. Потом у нас есть подношение, так называемое восполнение восполнение и также покаяние. Это второе по счету подношение. Потом у нас есть третье подношение, которое называется подношение освобождения. И также у нас есть четвертое подношение, которое называется подношением остатков. Итак, у нас из сердца исходят слоги Рам-Ям-Кам, которые символизируют огонь, ветер и воду. Мы представляем, что вначале из нас вырывается огонь, который все сжигает. Не только подношения, которые стоят на столе, но также и весь стол, и все, что вокруг находится. Потом исходит ветер, который все сожженное сдувает, а потом вода, которая все еще и смывает.
А с чего сдувает?
А
с чего сдувает? С чего сдувает?
Я понимаю этот вопрос. С того же, с чего и сдувает.
Ну.
А куда смывает?
До конца сжигает канализацию.
Да, до конца. Где конец спросите? Меня не подловишь. А потом свет из трех слогов превращает подносимое в поток нектара. Свет из трех слогов — это из Ом-Ахум, которая находится у нас, соответственно, во лбу, горле и в сердце. Белый, красный, синий свет превращает подносимое в поток нектара.
Это же горело.
А?
Не то,
чтобы
оно горело.
Ну, оно же продолжает стоять.
Сначала сгорело, потом опять стоит.
А если не продолжает стоять, можно уже дальше не продолжать практику?
Вы шутите или
что?
Ну что, вы совсем что ли? Не ментально.
Вы доверчивые.
Я вот сейчас книгу перевожу Менгюра Ринпоче. Замечательно. Где он, вот как раз я вчера переводил такой момент, и он объяснял пустоту одному человеку, да? А тот воспринял это вот так же вот буквально, и потом, ну, отправил его медитировать, потом через несколько дней к нему приходит, весь побледневший, трясущийся, и идет вот так вот, будто, значит, под ним сейчас почву провалится, типа по болоту вот так нащупывает. Это не такая история вот древняя про ученика Нагарджуны, у которого там рога выросли во время визуализации, да? И он из пещеры мог уйти. Это вот было тут недавно, пару лет назад. Вот так вот неправильно понял, что такое пустота, и ходил, боялся, что под ним пол провалится.
Под кем провалится-то?
На что, да, и почему он сказал, кто провалится,
да.
Типа. Да. И отправил его медитировать по новой. Потом еще хуже стало.
Вы будете от чего отдыхать.
Да. Потом он к нему приходит опять через несколько дней и пытается задержать дыхание, чтобы не выдохнуть. Я, говорит, боюсь, если я выдохну, то у меня вообще ничего не останется, потому что вы скажете, что меня тоже нету. И тогда вообще ничего не останется, и я умру.
Перевещу это вообще.
А кто умрет? Как это ангелы белого
Это была свежая история. Я думаю, при желании вы с ним даже можете встретиться.
Что-то
с этим учеником.
Он местный?
Я не знаю, там не написано была традициональность. Но, судя по описанию, он тибетец. Мне трудно себе представить западного человека с таким уровнем интеллекта. поток нектара становится облаком подношений желанных объектов, заполняющим небо. Вот, если помните, там в прошлый раз говорилось там про лимузины, священные субстанции и прочее. Если кто был. Вот все, что мы подносим, превращается в облако самых прекрасных и желанных объектов. То есть самой лучшей еды, явства и питье, которое только может быть. Произносим три раза «Умахум» и освещаем это. Значит, в начале, когда мы начинаем цок, и когда представляем, что слоги исходят из нас огня, ветра и воды, мы можем проимитировать это своими действиями. То есть огонь мы можем проимитировать, зажигая благовоние и так поводив рядом. Потом ветер мы, как правило, имитируем. Есть у нас такой специальный сосуд, вот из которого, кто были на посвящении, знаете, там нас наливают, и, как правило, у него вставлено павлинье перья. Да, так вот, павлинье перья вы можете приобрести. Вот, потом вот в верхней части этого сосуда с павлиньем перьями мы, как правило, помашем над этими подношениями, имитируя ветер. И потом из того же самого сосуда, просто там сосуд как устроен? Там есть вазочка такая, да?
Кувшинчик.
А в него вставлен такой, как бы, как это по-русски сказать?
Стержень.
Стержень. Да, хорошее слово. Стержень. К нему же и прилагаются павлиньи перья. Вот. И этот стержень мы достаем и вот так вот брызгаем.
Это да. Просто перья длинные.
На подношение.
Да, держи.
Не вставлю, так трубочку.
Да. Пипетка.
Одновременно с этим, когда мы брызгаем на подношение, мы их и освещаем, потому что в той вазе, как правило, налита вода активности, которая содержит в себе миндруг, лекарство достижения. То есть там у нас размешан миндруг в этой вазе. Мы побрызгали, все превратилось у нас в нектар. Далее идет четверостишье, где мы приглашаем собрание божеств, то есть поле накоплений, чтобы накопить заслугу. Океаноподобное собрание победоносных трех кай, трех тел, то есть Рамакая, Самвакая, Нирманакая. Проявись из самой сущности, лучающейся ясности вне усложнений, чтобы мы собрали накопления и очистили омрачение. Приди, забавляясь волшебством изначального знания. Бензар Самаядза-Адза. Ну, я не буду здесь подробно объяснять каждое слово. В этом нет здесь необходимости, мне кажется. Просто мы призываем всех божеств той мандалы, которую мы практикуем, в данном случае Падмасамбхава, с манифестациями, для того, чтобы очистить свое омрачение и собрать накопление заслуги и мудрости. После этого мы делаем как раз первое подношение. Подношение первой чистой части, который начинается «Ом Агу Сокинго Ещи Дуцитин Нам Бадыр Хаману Каган Зами Девачим Получу Сасун Кело Хасун Ньюши». Мы поднимаем первую тарелочку с самым лучшим подношением, которое мы подносим божествам мандалы. И говорим: сущность подношения – это облака нектара мудрости в форме богини, с желанными объектами, заполняющими небо. Этим богатством необусловленного великого блаженства насладись собранием божеств мандалы трех корней Сарвагана Чакра Пуджава. Представляем, как из нашего сердца исходят богини подношений, которые несут... Диана, изобразите. Которые несут самые лучшие подношений, явства и прочее всем божествам мандалы. И почтенно, благоговенно ставим это прямо перед мандалой на алтарь. Хорошо бы иметь еще один дополнительный столик, если это все происходит в центре. Но у нас вот здесь вот как раз есть такое место, если мы это будем здесь делать. Если нам все-таки разрешат здесь заниматься подношением пиршества. Вот, как правило, именно в том направлении алтаря во всех монастырях стоит специальный столик для того, чтобы там ставить определенные тарелочки. Тем не менее, мы ставим первую чашу, первую тарелочку прямо перед мандалой. Потом идет второе подношение, подношение восполнения или покаяния. Поймите смысл. Сейчас мы просто сделали первое, мы сделали подарок божествам. То есть я вот вам дарю, вот как бы если бы вы встретили Будду, ну, кто-нибудь, может быть, попросил бы у него денег там среди наших людей. Кто-нибудь, может быть, его убил бы там, да, как у нас поговорки. Говорится, встретили Будду, убей его. Кому бы что пришло на ум. Ну, как правило, людям со здоровым умом приходит в первую очередь сделать что-то хорошее по отношению к Будде. Чтобы возможность эта была использована для того, чтобы накопить заслугу, чтобы сложились благоприятные условия, обстоятельства. Именно это мы и делаем в первом подношении. Мы подносим подарок божествам. Тем самым накапливаем заслугу себе. Во втором подношении мы вспоминаем, что мы плохие. И после того, как мы сделали подарок, мы вспоминаем, ну мы-то плохие. И мы так грешили. И пора нам от этого от всего отказаться и избавиться. И в качестве искупления за свои грехи мы подносим второе подношение, вторую тарелочку. И тем самым мы восстанавливаем нарушенные обеты и раскаиваемся в совершенных грехах. Зачем это делается? Еще раз. К примеру, есть у вас девушка. Ну, у вас-то есть, да. Ну, это пример. Вы этой девушке сказали какую-нибудь гадость.
Ну, да.
Предположим, что она еще вам не жена.
Окей.
Да? То есть она может уйти.
Интересный вариант.
Девушка обиделась. Что мы, как правило, делаем в этой ситуации? Если мы не хотим, чтобы она ушла, мы ей дарим цветы, какой-нибудь подарок, правильно? Ну, я не рассматриваю крайние ситуации.
Нет, крайние.
Как правило, мы дарим цветочки, говорим «прости меня, дорогая», подарок дарим. Девушка, ну ладно, типа... Прощаю последний раз. То же самое и с нашим подношением. Зачем вообще нам нужно что-то подносить? Мы сделали много гадостей. Не Буддам, а вообще. Здесь мы раскаиваемся за все наши гадости, которые сделали. И в частности за то, что мы нарушали самайю, за то, что неправильно делали практику. И вот Будды просто свидетели этого. Мы не можем сделать плохое по отношению к Буддам. Это теоретически невозможно. Точно так же, как мы не можем поранить или разрисовать матерными словами небо. Там просто нет места для этого. То же самое и Будда. Мы не можем убить Будду. Более того, у Будды такая чистая карма, что мы не можем даже нанести ему какой-то вред. Просто возможность этого исключена. У Будды нет такой неотработанной кармы, которая стала бы причиной того, что кто-то его обозвал бы, плюнул у него или сделал ему какую-нибудь гадость. Вот. Поэтому мы раскаиваемся здесь за все свои проступки, которые мы совершали в отношении всех остальных, включая своих учителей и ваджраных братьев, сестер, с которыми мы получали посвящение. И мы произносим: пусть все злодеяния, омрачения, поступки и падения, собранные с безначальных времен. Тут мы должны еще в себе воспроизвести чувство покаяния и раскаяния. Не просто вот так вот зачитать это и, как мы девушки обычно говорим, и дарим цветочки, а действительно почувствовать в себе горечь за совершенное. И в особенности сокрушение и нарушение корней и ветвей самай будут признаны и исправлены поднесением пиршества желанных объектов. Самай шутхи а. И ставим сюда вторую тарелочку. Читаем три раза мантру Ваджрасатвы. Далее идет подношение освобождения. Это самая интересная часть. Значит, у нас есть в одном из сосудов, в частности, вон в том, вещь, которая так называется ракта, про которую говорилось в прошлый раз. Вот прежде чем нам делать подношение освобождения, нам нужно побрызгать на него рактой. Ракта у нас символизирует кровь. Я сейчас не буду брызгать. Ну, чтобы вам было получше видно, покажу, что должно происходить. Что значит подношение освобождения? Мы освобождаем демона своего невидимого. Традиционно это выглядит так. Из муки и теста лепят фигурку человечка лежащего. Потом учитель, мастер, который ведет церемонию, берет кинжал и расчленяет этого человечка в этом ритуале. Вначале отрезает он правую ногу, потом левую, потом правую руку, потом левую руку, потом голову и потом крошит его на кусочки. Что он этим самым делает? Он уничтожает свое собственное невидение, свое собственное двойственное восприятие. Иногда может использоваться такая секира, она может использоваться пурба или килая, которой у нас, к сожалению, нету. Мастер берет в его руки вот таким вот образом, этот кинжал, слегка вначале катает. Или, скажем так, танцует, то есть килая танцует. А потом, когда произносятся ваджаные посланники, появляющиеся из сердца палченки руки, собирают, растворяют всех демонов, препятствия цепляния за внутреннее и внешнее, мясо, кровь и кости, освобожденных пространства лучащейся ясности, я подношу собранию божеств мандалы трех корней, сарва бигана шадан марая хага гай. Мы представляем себя, тот, кто осуществляет это мероприятие, представляет себя палченки рукой, таким гневным божеством, пылающим огнем, ну типа ваджракилая. Из сердца своего мы испускаем множество мелких, гневных и очень злобных существ, которые называются гинги. Единственное, все гинги. Они, подобно милицейским, захватывают всех врагов и стаскивают сюда и помещают, значит, так называемую ваджную яму перед нами. Обычно это такая треугольная штучка с черепами украшенная. В ней лежит вот этот вот человечек. И что происходит? Происходит следующее. Первым, значит, ударом, ну, мы его расчленяем, этого человечка. Потом мастер, который ведет церемонию, направляет кинжал острием в свое сердце. Просто касается. Тем самым он забирает жизненную силу этого демона. Забирает в себе. Зачем это нужно? Это символическое действие, но важно понимать символизм, который под этим скрывается. У неведения есть жизненная сила. Эта жизненная сила не что иное, как просветленный разум. Потому что неведение происходит из просветленного сознания, а не откуда-нибудь еще, как одна из частей его динамики. Потом второй раз мы тыкаем в этого товарища и делаем вот такой жест. Острием кинжала мы направляем в небо и представляем, как сознание этого демона убитого в виде белого слога А отправляется в небо. То есть мы его убили, а сознание его освободили в чистую землю, направили. То есть мы принесли пользу и себе, и ему. На буддийской практике всегда говорится о том, что нужно принести двойную пользу. Ну и потом мы окончательно его добили. И эту тарелочку мы также ставим на алтарь рядом с этим. Потом мы, собственно говоря, переходим к пиршеству. У нас есть нектар, то есть алкоголь или какие-то другие напитки. То есть, если мы не пьем алкоголя, мы просто можем пить напитки, но у нас должно быть под рукой все время какой-нибудь маленький шкалик, там, откуда мы пару капелек себе набросали на ладони и коснулись просто языком. И у нас есть еда, которая представляет искусственные средства или нет. Алкоголь. Мы держим в левой руке, мы в смысле мужчина, женщина в правой. Еду мы держим в правой, женщина в левой. Вначале мы принимаем питье, то есть мудрость. Потом мы закусываем и принимаем метод или средство. Мы можем здесь устроить полноценный обед или ужин. Никто нас в этом не ограничивает. Главное, чтобы это происходило все в соответствии с чистым видением. Каким образом? Когда мы употребляем это, мы представляем, что мы не просто кушаем и пьем, а делаем подношение внутренней мандале божеств. В нашем сердце находится мандала мирных божеств, нашем черепе находится мандала гневных божеств. Если помните из объяснения прошлогодней практики, 100 мирных гневных божеств пребывают в нашем теле. Именно им мы и делаем подношение. Подношение осуществляется в виде огненного подношения, огненной пуджи. В нашем горле мы можем представить пылающий огонь, который сжигает все, что подносится, превращает в нектар мудрости, который, соответственно, потом падает, и мы еще при этом испытываем дополнительное блаженство. Поднесли. Ну, еще в процессе пиршества, если мы это делаем в группе, мы можем осуществлять такие вещи, как ваджраные песни и ваджраные танцы, а также чтение сущностных тантр, например, «Единственный сын всех Будд» или «Лотосовая тантра». Хоть цветет калина, не надо. Есть песни ваджры, очень популярная в дзакчан-общине у нас, которая также используется во многих линиях, практически во всех нимаппинских линиях во время пиршества, которое начинается «Яма Кири Кири», «Маста Вали Вали» и так далее. Когда все покушали, мы собираем остатки. Один человек встает с тарелочкой и проходит по кругу, собирая у всех то, что у них осталось. Все ему складывают на тарелочку. В результате появились вот такие вот у нас, к примеру, остатки. Мы должны сделать подношение остатков, но оно делается чуть сложнее, чем просто поднесением одной тарелочки. У нас нет еще одной тарелочки там. У нас помимо этих остатков, которые называются нечистыми остатками, еще были чистые остатки, которые мы просто ставили на маленький столик или на треножник рядом с алтарем в самом начале. И их мы не касались, их никто не трогал. Совсем немного не дождались. Значит, мы берем тарелочку с чистыми остатками, делаем следующее. Одноконечный ваджраной мудры. Вот такой вот. Мы берем кусочек чистых остатков, кладем на кусочек, на остатки нечистые, то есть на те, которые были собраны от практикующих или от нас из того, что мы кушали. Потом берем кусочек нечистых остатков такой же мудрой и кладем сверху чистых. Потом мы берем тарелочку с чистыми остатками, высыпаем сверху нечистых. Потом мы берем вот эту вот тарелочку с раскрошенным человечком, с подношением освобождения. Высыпаем сюда сверху. Потом у нас еще должно быть торма основное. Здесь вот на алтаре, от которого мы, по идее, отщипываем кусочек. Если нет кусочка, просто у нас там еще одна должна быть пачка печенья, с которой мы берем еще один кусок, кладем сверху, так называемое наследие победоносных. Сбрызгиваем это все нектаром, как правило, алкоголем, в котором содержится миндруг. Вставляем сюда по желанию палочку благовония зажженную и подносим, читая. собрание слуг и множество посланников Палчена, великолепным, то есть, прошу насладиться этими остатками. Согласно вашим обещаниям, данным прошлым, отводите все препятствия и умножайте благоприятные условия. Мама Хрихи Балинда Кахи. Кому мы подносим эти остатки?
Вот это подношение мы поднесли божествам мандалы, то есть всем вот этим вот божествам.
Но в мандале, как правило, бывают еще и существа, которые, скажем так, не в мандале, а связанные с мандалой существа, которые не достигли полного просветления. Эти существа, как правило, являются духами или полубогами, которые, скажем так, живут за счет мандалы, а в то или иное время были связаны какими-то обетами, обещаниями, клятвами, то, что они там будут защищать практикующих. Как правило, это складывалось исторически. Например, когда Падмасамбхава давал эту практику, там в том месте, к примеру, были какие-то духи, водились. Ну, в Тибете они везде водились, которые препятствовали, и Падмасамбхава этих духов связывал обетами и говорил, что, ну, если будете там помогать, не будете мешать практикующим, то тогда вам, значит, будет каждый раз подношение перепадать. Иначе будете сидеть голодными и угнетенными. Поскольку Падмасамбхава сам им обещал, он наказал своим последователям также выполнять это обещание, что мы и делаем. Для того, чтобы эти полумирские, полупросветленные существа нам не мешали, а наоборот помогали, мы делаем им подношение. В отличие от просветленных существ, которые пребывают в измерении просветления и, в общем-то, фактически не вмешиваются в нашу повседневную жизнь, эти полумирские существа, которые у нас связаны с мандалой, могут вмешиваться в нашу повседневную жизнь, причем как положительным, так и отрицательным способом. То есть они реально могут питаться нашей энергией, они могут следить за тем, что мы делаем, потому что они самсарные существа. Они, скажем так, пребывают тут. Если просветленные существа нигде не пребывают, то эти полусамсарные существа пребывают тут. И если мы получили посвящение, они об этом знают. Они за нами следят. Вот. И если видят, что мы делаем что-то не то, они могут нам еще и навредить. А если видят, что мы делаем то, и еще им подношение делаем, то они нам помогают, как правило. У них другого выхода нет. Поэтому мы всегда подносим остатки. То есть собрание слуг и множество посланников Палчена – это как раз и есть собрание тех разных духов и живых существ, которые прислуживали и помогали великому победоносному Херуке. То есть великому победоносному божеству. Значит, мы смешиваем остатки таким образом и выносим их наружу. Мы их не оставляем у себя дома, мы их выносим наружу. Причем есть определенные условия, куда их нужно выносить и как. То есть там нужно сделать 72 шага на юг и восток, потом аккуратненько их высыпать в направлении к себе, не от
принципиально
себя.
Принципиально важно.
Нет, это можно облегчить задачу себе. надо их вот так вот переворачивать к себе. Потому что если мы от себя перевернем, они могут счесть это как неуважительное действие. Потому что у них там свои концепции есть. Вот. И не надо бросать это на землю. Даже ставить не надо на землю. Это нужно поставить куда-нибудь на высокое место. Например, на подоконник, кормушку. Если мы будем их бросать на землю, то они могут также посчитать это неуважительным действием и говорится, что если это потом подберут собачки или кошечки, то это может там послужить причиной их болезни и даже распространению какой-то эпидемии.
Если они с возвышенности это подберут.
Если кто?
Собачки или кошечки с возвышенности это все подберут. Они не обидятся.
С возвышенности? Не должны.
Если это больше возвышенность, как часто бывает. Если вы так же пойдете.
Это часто бывает.
Если вы не всегда, то это может быть на зале, то приходит такое неприятное состояние, но там что с этим
связано? Я еще кошки покручу, говорю, как дураку.
Кошмар.
Да вообще жить тяжело. Ну вот не знаю, у меня проблемы были, вот я это делал в ретрите постоянно, у меня проблемы были только следующего характера. Я все это складывал на подоконник. Ко мне приходили толпы живых существ, которые вначале прознали, даже уже узнали время, когда я это все укладываю, и уже поджидали. Кошки, собаки.
Даже местные жители.
Местные жители там особо не ходили, потому что там достаточно уединенное было место. А если приходили, то встречались с гневными божествами в моем лице, которые прогоняли до третьей Сибири. Вот, других проблем у меня не было. Да, там иногда что-то оставалось, плесневело, ну как бы я не особо задумывался и переживал по этому поводу. Подоконник у меня не из золота был, так что ну, осталось, заплесневело. Потом прилетали птички, там клевали, все это как-то. Если мы это делаем в ретрите, эту практику, и не выходим наружу, то есть нам мы в ретрите, если это делаем каждый день или там раз в неделю, мы это все равно не выносим, а складываем ведерко, скажем так, все остатки. И выносим в самый последний день ретрита. То есть даже если мы делаем ретрит 3 года, мы 3 года и складываем ведерко. А потом такое тяжеленькое ведерко выносим. Да, вот тут, конечно, мне приходилось убирать исключительно сухие продукты, чтобы там в ведерке не сплыло ничего. И такую плотную крышечку. Итак, мы поднесли остатки. Потом мы делаем, повторяем подношение и восхваление из нашей же практики на странице 73. Подношение, восхваление. А также мы можем сделать так называемое принятие ситхи и принятие достижений на странице 61. На странице 61 внизу написано «Ом хриним баджанчу сэйгэ дёхвазу ящи вимарал пянгацу нам мидадор чидам сэджилу на джинам вона вода цамусу». Сущностные мандри бадхичиты – собрание божеств, наслаждающихся волшебством мудрости. Не устраняясь, вспомните ваши важные самаи и даруйте благословение посвящения ситхи.
и
произносим мантру Ума Ум Бензер Гуру Пема Патринцал Бендер Самаяд Засиди Балагумах, который добавляем Гуру Дева Дакини Кая Вакачитта Джняна Карма Сараситы Палатна. Если у нас есть тарма, великолепная тарма, которая обозначает самым божеством Падмасамхаву, то мы берем этот тарма, и когда произносим Кая Вакачитта, касаемся лба, горла, сердца этим тарма, представляем, как из тарма исходит белый, красный, синий свет, попадает к нам в три соответствующие места. Также, если эта тарма у нас из муки, то есть правильная тарма, мы отламываем от него кусочек и съедаем. Таким образом мы принимаем ситхи. Да, тут надо заметить, если вдруг мы делали практику, делали, значит, ритуал принятия ситхи достаточно символичный у нас. Вообще, когда садханы писались или давались там во времена Будды, говорилось, что было обычным явлением, что человек сделал один раз практику и достиг просветления. Поэтому был такой раздел принятия ситхи, достижений, то есть, чтобы он сделал практику и тут же принял достижение, и просветлился, и ушел. Вот. То есть сейчас, если мы сделали эту практику и не достигли сразу просветления, не удивляйтесь. Вот. Но этот раздел мы все равно читаем. Мы читаем его обязательно в конце ретрита, но если мы делаем практику, включая подношение пиршества, мы также этот раздел проходим. Но если вдруг вы делали практику, где-нибудь у себя там дома, или в трамвае, или в троллейбусе, и вдруг достигли просветления или ситхи, и вдруг постигли, что все вокруг вас одна единая мандала, и больше нет никакой нечистоты, вам обязательно в этот самый момент нужно принять ситхи, а иначе они пропадут. Это на всякий случай. Принять ситхи. Нужно прочесть вот это четверостишье. Во-первых.
На всякий случай.
Да, на всякий случай носить всегда с собой. А также носить всегда с собой тарма и копалу с нектаром.
Павлиные перья.
Павлиные перья не надо.
Чингачку большую.
Ну, имеется в виду, здесь более стандартная ситуация, то есть, если мы делаем, там, например, трехлетний ретрит, да, по идее, мы должны досидеть до конца, и потом уже мы принимаем ситхи. Вот я про это именно и говорю. Если мы вдруг посередине ретрита обрели какие-то ситхи, вот мы именно тогда и должны это сделать. Я про троллейбус шутил, на самом деле. Вот, то есть, теоретически подразумевается, что если мы находимся в ретрите, у нас есть и тарма, и капала с нектаром, то есть, и текст, все мы можем это сделать. То есть, вот, например, про Вируху я рассказывал, который был учителем Сукха-ситхи. Тот вот делал ретрит по практике Хиваджра. Читал мантры, визуализировал. Потом в один определенный момент встал, выкинул свои четки, мандалу в туалет и ушел. Достиг ситхи, достиг просветления. Люди думали, он сошел с ума.
Значит, мы принимаем ситхи. Потом три раза, как и в короткой версии практики, произносим хум, 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 растворяем мандалу. В начале окружения эманации Падмасамбхавы растворяются у нас в центральном божестве. Потом мы, Падмасамбхавы, растворяемся в коренном слоге. Слоги Хри, потом слог Хри исчезает в пустоте. И какое-то время медитируем. Потом произносим три раза слог Пэт, Пэт, Пэт. Представляем себя заново Падмасамбхавой, только уже без окружающей мандалы. И посвящаем заслугу, как здесь написано на 83-й странице. Давайте все вместе посвятим заслугу, потому что время уже позднее. Ходите во мне, ходите в Бога, объяснения у нас уже давались и ранее, более подробные. Ну, в общем-то, я делал акцент в основном на смысле совершаемых нами действий в данном случае. Чтобы мы вообще понимали, зачем нам это нужно, зачем нам нужно делать практику. Вы поняли, зачем? Нет? Чтобы когда в метро заходите и видите рекламу радио Аллы Пугачёвой и МКОМ недвижимости, у вас не появлялись цепляния и эмоциональные реакции по этому поводу. Все на самом деле сводится к одной простой вещи. Насколько меняется наше восприятие. Можно делать разнообразнейшие, интереснейшие практики. Ездить на ретриты по чоду, где-то там в горах, с барабанами, размахивать, с колокольчиками. Можно делать темные ретриты, завязывать глаза и сидеть там с невообразимыми видами где-то. Можно там получать учение под Дзогчену и сидеть там где-нибудь на краю скалы вот с такими вот глазами. Но если мы после всего этого заходим в метро, нам кто-нибудь наступает на ногу или не дает пройти к двери, и мы думаем, там выключено, да? И мы думаем,
вот сволочь.
Редиска. Какой плохой человек, да?
То это означает, что все наши ретриты и размахивание барабанами там, и гудение в трубы из человеческой кости нас не поменяли. Может быть, мы и не хотим меняться. Тут вот что важно понять. Потому что на самом деле сейчас уже мне абсолютно очевидно, когда я познакомился с местной буддийской публикой, что когда объявляют ретрит или семинар почему-то такому внутреннему жару, чёрт в горах Крыма, народ валит толпами, даже из Владивостока. Когда что-нибудь такое простенькое, там, бодхичитта, сострадание. Все, приходишь, сидит там какой-нибудь известный лама, там 20 человек или 30. А людям как-то это, видимо, не очень интересно. Все в основном стремятся за тем, чтобы что-то такое, помахать чем-нибудь там, подудеть куда-нибудь. Но если это людей не меняет, то это все так же бесполезно, как ходить в кино. А все сводится к тому, чтобы мы хоть чуть-чуть изменились. Чтобы через 10 лет после начала практики, войдя в то же самое метро, или в тот же самый троллейбус, у нас было другое восприятие. Это восприятие не должно быть таким, что все должны расступиться перед вами, уступить место и начать там падать ниц и делать простирание в метро.
Все прикольно.
Я думаю, если бы какой-нибудь, да не думаю, а я видел, что когда Ринпоче заходит в метро, иногда мы их возили, там особо никто не уступает места. Да у нас много разных странных людей в метро ходят вообще. Что, всем место уступать? Шутка. Я про восприятие людей говорю, которые сидят на этих местах и не уступают. Там кто-то в белых одеждах заходит, кто-то в синих, кто-то в красных зашли. Что место уступает?
Кто-то без.
Речь идет о том, что у человека должно быть другое восприятие.